Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Осторожная история». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Сегодня у нас, мы уже, собственно говоря, подходим к концу года. И если кто помнит 90-е годы, то декабрь богат на разного рода события. А как известно нашей аудитории, мы каждую программу строим, отталкиваясь от некой даты 90-х годов. И вот сегодня мы обсуждаем,
что рассказывать. Да, у нас интересная очень дата. Это 25 декабря 1991 года, 20 лет назад, Михаил Сергеевич Горбачев сложил с себя полномочия первого президента СССР. Это тогда показывали по телевизору. Всем запомнилось его это драматическое достаточно обращение. И вы совсем маленькие были, а мы с Виталием помним, что тогда над Кремлем
мы уже были совсем большие.
Такая ночь, снег, по-моему, был. И опустили флаг СССР красный, и тут же подняли российский триколор. Вот. И сегодня мы с нашими тремя гостями замечательными будем говорить о том, о чем мечтает поколение Горбачева. Вы уж извините, но мы вас всех троих скопом записали в поколение Горбачева.
Я сейчас скажу, кого мы записали.
Да.
Записали мы Филиппа Дзитко, главного редактора журнала «Большой город». Филипп, добрый вечер.
30 лет ему.
29.
Ну, почти, ну да. Но родился в 81-м году.
В 82-м еще при прежнем.
Значит, Википедия врет.
Видимо, понятно. По старому стилю.
Понятно. Так, ну, короче, 29 лет. Да, дальше.
Илья Красильщик, главный редактор журнала «Афиша».
24 года.
Это правда.
Отлично. Молодец, Рыжков.
Да, стараюсь.
Илья Файбисович, переводчик.
Добрый вечер.
25 лет.
Все точно.
Все точно. Вот поколение Горбачева.
Ну, да, нет, это еще не то. СМС плюс 7985-970-45-45. Аккаунт вызван на Твиттере. Это, как обычно, каналы связи с нашей студией, с прямым эфиром нашей
студии. Можно я еще сразу скажу, потому что это важная информация. Очень много сейчас людей нас смотрят по сетивизору. Я просто хочу...
Сандот нам пишет, можно ли убрать звук рекламы с сетивизора. Не можем.
Да, хочу сделать два объявления, что завтра будет, как вы знаете, большой общегражданский митинг на проспекте Сахарова в 2 часа, и будет идти прямая трансляция по сетивизору на сайте «Эхо Москвы». Поэтому все, кто хочет, у кого не будет возможности быть на проспекте Сахарова, вы можете смотреть по сетивизору.
Рыжков, а кто миллиард-то выделил на переворот?
Да, так я и расскажу. Так я и рассказал.
Ну, а да. Что так мало миллиард?
Я тоже считаю.
Миллиард
мало, да.
Перед тем, как начнем...
Госдеп, конечно, но кто же еще?
Перед тем, как мы начнем разговаривать с поколением Горбачева, есть еще одна очень важная для меня информация, а именно... Правда, это уже сообщение прозвучало неделю назад, но я вынужден просто его повторить, потому что оно очень важное. Итак, вышла книжка авторов Владимир Рыжков и Виталий Демарский под названием «Осторожная история». И пока мы будем разговаривать с поколением... Пока мы будем разговаривать с поколением Горбачева, вы будете отвечать на вопрос по СМС. Еще раз напомню его номер. Плюс 7985-970-45-45. Отвечаю на такой...
Давай я сформулирую.
Странный вопрос, который уже сформулировал Рыжков, но с трудом.
С большим трудом пришлось для этого звонить одному человеку, пока не буду говорить кому. 10 книжек вы получите, первые 10 человек, которые дадут правильный ответ. А вопрос вот такой. Несколько лет назад Михаил Сергеевич Горбачев поучаствовал в рекламе «Луи Вуитон». И был такой знаменитый снимок, который обошел весь мир, по-моему, когда он сидит в салоне машины, рядом с ним сумка «Луи Вуитон», а в этой сумке, вот сейчас внимание, лежит журнал. Так вот. Вас, друзья, прошу молчать, если вы знаете ответ. Да. Значит, итак, первые 10 человек, которые скажут, какой лежит журнал в сумке Михаила Сергеевича Горбачева в рекламе «Луи Вуитон», получат эту замечательную книжку, даже с автографами авторов.
Я понимаю, что вы, наверное, предпочли бы получить сумку «Луи Вуитон», но это уже
нет,
не по карману.
Нет, они получить и сумку, и книжку.
Ну да, тот миллиард, который мы получили, ушел полностью на организацию митинга. На «Луи Вуитон» уже не хватит.
Так что звоните, отвечайте. Какой журнал?
Так, дорогие друзья, молодежь, скажите мне, пожалуйста, вот первый
у нас
вопрос.
Же еще про Михаила Сергеевича портрет. Давай сначала покажем молодежи портрет Михаила Сергеевича.
Да. Мы знаем, как он выглядит.
А потом уже
потом
спросим.
Знаем,
не, у нас словесный портрет очень интересный. Послушай, Виталий.
Да, Николай Троицкий. Да. Извините, я забыл.
Михаил Сергеевич Горбачев навсегда запомнится не столько тем, что он совершил, сколько тем, чего он совершать не стал. Например, сегодня, спустя лето по малину, а вернее, спустя зиму по грибы, иные многие товарищи и господа клянут Горбачева за перестройку, гласность и ускорение. А он ведь мог всего этого не начинать. Так и сидел бы по-брежнему, царствовал лежа на боку. И мы трепыхались бы в застойной болотной тине. Но он поступил иначе. Процесс пошел. Генсек готов был его не только начать, но и углубить. Потому что твердо и решительно понимал, что больше так жить нельзя. Как жить можно, он, конечно, не знал. По ходу процесса много чего натворил и как следует напортачил. Оно и понятно. Горбачев шел на ощупь. Двигался методом тыка, проб и ошибок. И когда начинал, понятия не имел, чем кончит. К чему приведут его реформаторские усилия. Он пытался остановиться и отступить, да против ветра перемен не попрешь, тем более, если сам же его запустил. Еще между делом и будто бы мимоходом изменил мир. А гражданам своей собственной страны Горбачев не то чтобы дал свободу, она просто как-то сама возникла, и людям стало гораздо легче дышать. Очень многим за эту легкость дыхания пришлось дорого заплатить. Развалился Союз. Горбачев этого не планировал и не хотел. У него не было преступного умысла. Слишком мощные тектонические процессы он разбудил. Без несущей конструкции под названием КПСС Советский Союз больше не мог существовать. Окончилось тем, что символические остатки страны Ельцин и его товарищи по Беловежской пуще просто выдернули из-под ног первого и последнего президента СССР. И тогда он не стал сопротивляться. А ведь мог уйти в стиле Каддафи, начать борьбу за безнадежное дело, отстреливаться до последнего патрона. Защитники бы нашлись. Но Михаил Сергеевич с достоинством покинул пост. За что ему большое спасибо, как и за все его благие намерения. А уж в том, куда они нас завели, не он один виноват.
Правильный ответ.
Нет.
Вот такой портрет Горбачева. Теперь уже действительно к вам вопрос. Во-первых, что, ну, вопрос насколько простой, настолько и достаточно обширный, видимо, по ответам, которые мы сейчас услышим. Что для вас Горбачев?
Кто для вас сейчас, Горбачев? Вы помните вообще время Горбачева? Вас вот в вашем юном возрасте хоть что-то помните, не знаю там.
Очень у нас будут совсем разные ответы, потому
да,
что.
Да, давайте, Илья.
Илья Красильчик.
Илья Красильчик.
Да, надо уточнить.
Главный редактор журнала «Афиша».
Я Горбачева не помню. И, вообще. В общем, ну, я правление его, конечно, не помню, потому что мне было, простите, 4 года, когда он ушел, и это вот сейчас показали. Поэтому да. Я как раз себя в основном воспринимаю скорее ельцинским поколением. Другое дело, что я застал вот этот переход и застал отношения. Угу. Отношения Горбачева, поскольку я, в общем, рос в совершенно либеральной семье, и отношение Горбачева складывалось во многом, исходя из ельцинской эпохи. То есть оно было несколько раздраженное, к нему было много претензий. Вот Ельцин, которому всегда там у нас в семье было исключительно хорошее отношение, к Горбачеву такого отношения не было. И меняться оно у меня стало только уже как-то, когда я уже своей головой стал думать.
В последнее время, да?
Да, и сейчас оно совсем не такое, как было, когда я был маленьким, потому что оно стало лучше. Оно стало лучше, причем при том, что совершенно не хочется идеализировать Горбачева и их вопросов к человеку масса вообще. Но как-то уже для меня, наверное, в истории он останется, конечно, как человек, сделавший много хорошего прежде всего, и уже потом плохое. Вот. При том, что Ельцин, к которому у меня всегда было прекрасное отношение, наоборот, к нему, его образ совершенно не обелен в данный момент, и к нему масса вопросов, и, видимо, еще не скоро
он станет. В обществе или у вас, Илья?
И у меня, при том, что я к нему скорее хорошо отношусь, mm-hmm. и в обществе тоже, но я вот как-то хочу пытаюсь здесь как-то mm-hmm. сравнивать.
Спасибо. У нас два Ильи, мы разбавим их с Филиппом. Теперь Филипп Дзятко.
Что-то помните?
Да я чуть старше Ильи.
Да не чуть даже.
При Брежневе прожил счастливые 8 месяцев при нем, потом при Андропове, а потом уже при Горбачеве. Но с Горбачевым у меня тоже все довольно сложно, потому что он имеет какую-то... Он сыграл определенную роль в истории моей семьи, потому что за 3 месяца до того, как, собственно говоря, он пришел во власть, посадили моего деда Феликса Светова, он был арестован. И в этом смысле первые два года при Горбачеве и для моей семьи, и для определенного круга людей, с которыми моя семья поддерживала отношения, совершенно не отличаются какой-то радужной картинкой, которую сейчас задним числом многие описывают, вспоминают то время. Совершенно очевидно, что, скажем, с 1985 года, да и на протяжении еще долгих лет, это вообще-то была довольно жесткая и черная история. И вот эта Горбачевская перестройка, которую сейчас все с радостью вспоминают и говорят, как здорово все стало меняться с его приходом, это ведь было не так. Потому что, в общем, режим как-то начал агрессивно был загнан в угол и пытался оттуда как-то что-то выкрикивать и огрызаться. Много людей оказались за решеткой и не могли сказать, что они счастливы приходу нового лидера. Но это все как бы очевидные вещи, да. Но надо сказать, что после того, как Горбачев позвонил Сахарову и сказал, что возвращайтесь из ссылки, и Сахаров сказал, да, но только несколько дней тому назад в тюрьме погиб Анатолий Марченко, который объявил голодовку. И после этого Горбачев стал выпускать политзаключенных. После этого вот для меня символический переход к изменениям в нашей стране связан именно с этим звонком Сахарова и с тем, как потихоньку стали выпускать людей, которые с этим режимом боролись. Мне вот вы назвали нас горбачевским поколением. Для меня это как-то новая идея. Я никогда не почитался к горбачевскому поколению, не знаю, как коллеги.
А к какому?
Я, поскольку все-таки я рос при Ельцине, и, опять же, продолжая слова Ильи, всегда к нему относился с уважением, и всегда меня раздражали люди, которые в том или ином, тех или иных грехах его упрекали. Потому что, опять же, это длинный разговор, наверное, не для сегодня. И там есть вещи, которые простить совершенно невозможно, вроде войны в Чечне. Но все-таки я себя... я бы сказал, что я человек, который сформировался при Ельцине. А Горбачев – человек настолько сильно завязанный на советскую ситуацию и настолько связан с этим совсем неприятным, а омерзительным, что связано с Советским Союзом, что все-таки, если смотреть с точки зрения историка... Да, спасибо, и слава богу, что все произошло именно так, как произошло, а не гораздо хуже, вот как сейчас в этом сюжете нам описывали. Но тем не менее, причислять себя к горбачевскому поколению я не решусь, потому что слишком много вещей, с которыми я не согласен, говоря об этой фигуре.
Спасибо. Илья. Илья Файбисович, нас теперь уже...
Я боюсь, что у нас сегодня очень нерепрезентативная выборка. Моя семья тоже, по выражению Ильи Красильщика, либеральная. И я тоже, хотя мои 10, 12, 14 лет пришлись на закат Ельцина.
Мне очень нравится эта выборка, извините.
Неплохая. Лучше многих других. Я уже увидел не того Ельцина, которого все любили и за которого все шли. Но я...
Позднего Ельцина.
Позднего Ельцина, но все равно мы все знаем это через родителей, друзей родителей и через книжки, которые нам было не лень читать. И поскольку это не наша жизнь была, поскольку это была чья-то чужая жизнь, мы воспринимаем, я думаю, и Горбачева, и Ельцина как что-то очень ценное, либо хорошо, либо плохо. И для нас это, по крайней мере для меня, я думаю, что для многих людей моего поколения, это чистый вид лакмусовой бумажки. Ты либо относишься хорошо к Ельцину, либо плохо. При том, что мы точно знаем, что это очень сложная личность. И Горбачев очень сложная личность. Поэтому я помню, единственное событие, которое, в общем, конечно, связано с Горбачевым, которое я помню, это август 91-го года.
Сколько было лет?
Соответственно, 5.
И помнишь?
Помню, как папа уходил на улицу, а мы оставались дома. Вот помню вот на таком уровне.
Это был какой-то особый уход.
Да, Илья так сказал, как будто папа уходил на фронт.
Папа и уходил в некотором роде на фронт.
Ну, в общем, да.
Это я запомнил. И я думаю, что проблема заключается в том, что тот интерес к истории, который вышел на поверхность во времена Горбачева, впоследствии несколько угас. И поэтому сегодня мы, которые родились при нем, достаточно плохо себе представляем на самом деле, что там было. Поэтому, конечно, у меня к нему хорошее отношение – Мне хотелось бы знать про него гораздо больше, но нам всем знать про него гораздо больше очень сложно.
Кстати, знаешь, сейчас интересная вещь.
Может быть, даже не хочется.
Ребят, есть такой замечательный историк американский, гарвардский, Уильям Таубман. Недавно вышла в ЖЗЛе его потрясающая биография Хрущева. Так вот, он сейчас в Москве, он работает над биографией Михаила Сергеевича Горбачева. Это будет капитальная книга, где будет прослежена абсолютно вся судьба Михаила Сергеевича. Я думаю, что как раз это очень нужная книжка для тех людей, которые уже просто помнят плохо, что тогда происходило.
Меня вот из ответов ребят меня зацепила одна фраза, которую сказал Филипп. Он говорит, что там что-то про Горбачева рассуждал, потом очень жестко и резко, без всяких нюансов, осудил, я бы сказал, советское время и Советский Союз. Но ведь Советский Союз еще менее известен вам всем, чем время Горбачева. Откуда такая оценка идет?
Мне кажется, вообще довольно странная мысль.
Вообще же ничего не
кажется,
из книг, из Солженицына.
Мне кажется, довольно странная мысль говорить о том, что вы не жили при Александре
Первом. Я не осуждаю.
Не можете сказать, насколько либеральными были реформы.
Я не про это, Филипп. Я просто откуда
знание?
Откуда питается вот это вот отношение к Советскому Союзу?
Это все к тому, о чем сейчас говорил уже Илья Фабисович, про некоторые... Ну, мы так выросли в кругу людей, которые относились по разным причинам к тому, что происходило в советское время, крайне негативно. И на то были, скажем так, веские причины. Скажем, в моей семье, в которой мой дед Феликс Светов и бабушка Зоя Крахмальникова занимались правозащитной деятельностью, за это подверглись тем той или иной степени жесткости репрессии, у них не было причин особенно любить советскую власть. Более того, это мягко сказано, да? Мне кажется, что вот это спускаемая нам сегодня сверху любовь к Советскому Союзу и сожаление о том, что развалилась Великая Империя, то, о чем говорит Путин и Медведев, ему вторят.
Развалили, это... не развалился.
Развалили, да.
Да, даже развалили.
И что хорошо бы что-нибудь починить. Это невероятно плохо, да, говоря просто. Так, это другая крайность отношения к своей истории. Люди почему-то считают, что своей историей нужно исключительно гордиться и не рассказывать, скажем, про репрессии. То, что у нас нету по-настоящему большого общегражданского дня, посвященного памяти репрессированным, это катастрофа. Мы любим вытаскивать на парад танки и гордиться тем, что мы кого-то победили. И, при том, что когда ты отмечаешь победу 9 мая, ты прежде всего отмечаешь какую-то частную, личную, семейную историю, которая объединяет эти частные личные истории, и получается общегражданский, общегосударственный праздник. А когда появляются люди с серыми лицами и рассказывают нам, как было на самом деле, это перестает быть историей, а становится официальной какой-то фигней.
Два Ильи, вам еще один вопрос. А кого считаете в большей степени могильщиком Советского Союза? Горбачева или Ельцина? Задумались.
Ну, это ты кого больше любишь, маму
или
папу?
Я хотел понять, в чем дело. А, ну вот, значит, да. То есть на равных.
Ну, это вопрос, потому что на этот вопрос нет ответа.
Значит, ну, ответ
заранее провокативен.
Я бы сказал так. Он провокативен, да. Безусловно. Но я бы сказал вот что. Что он продиктован теми настроениями, которые есть в общественном мнении, да, в общественном сознании.
Один начал, другой углубил.
Да. Ну, потому что все... нам, значит, можно писать, что Горбачев развалил Союз, это распространенно. Потом говорят, три алкоголика собрались в Белоярской пуще и развалили Союз. Так все-таки кто из них?
Ну, мне кажется, что тут больше, конечно, роль Горбачева, и мне Чубайс как-то говорил, что они до где-то 90-го года пытались работать на сохранение, ну, то есть они 89-го или 90-го работали.
Ну, там экономически,
да, да, на то, что да. Союз будет. А вот в какой-то момент стал понять, что его уже не будет.
Ну, Горбачев до августа 91-го работал.
Да, Горбачев работал. И мне все-таки кажется, что как первое ну, как бы он действительно начал. И другое дело, что невозможно сказать, насколько это заслуга отдельно конкретного человека. Вот оно так вышло.
Но
оно так закончилось. Да, это развал империи, и она развалилась.
Она вот, утонула.
Она утонула, да.
У меня вот такой вопрос всем вам.
Это даже не очень принципиально.
Мы уже поняли, да, начнем с Ильи. Лифа Абисовича. Потом у нас будет небольшой перерыв, мы вернемся. Вот смотрите, мы уже поняли вот отношения. Ну, опять, репрезентативная вы выборка или нет, черт разберет. Но вы все примерно ровесники, и вот вы взрослели, и как люди становились вот в этот период. Понятно, что в целом вы скорее положительно относитесь и к Михаилу Сергеевичу, и к Борису Николаевичу. При этом мне очень нравится, что вы видите всю неоднозначность этих фигур, да, то есть не плоский образ. Когда пришел Путин в 2000 году, значит, 14 лет было, 15 лет было, 20 лет было, да? То есть, вполне себе уже такие два подростки, один такой, как сейчас принято говорить, молодой человек. Вот по прошествии 10 лет можете вы некую свою такую рефлексию рассказать? Вот что для вас путинские годы? Давайте начнем с Ильи Фадисовича.
Ну, опять я должен начать с того, что это очень тяжело, потому что это очень связано с историями семьи.
Так это и хорошо, что у вас у каждого своя история.
Да. Плохо, что они опять очень нерепрезентативные. Знаете, я думаю, что даже если ничего не понимать в экономике, политике, политических системах и прочем, от Путина остаются очень неприятные вещи человеческого характера. От Путина остается Курск, от Путина остается Беслан, остаются эти вещи. Они, как мне кажется, должны затрагивать самые базовые фундаментальные кирпичи в любом человеке. Я понятно, что плохо отношусь к периоду правления Путина. Это было счастливое время для меня. Я вырос, у меня началась самая интересная часть моей жизни, до сих пор с этим невозможно ничего сделать. Но у меня есть ощущение, что, во-первых, начали мельчать люди в публичном пространстве, для меня это очень важно. Для меня, например, я недавно об этом вспоминал, я смотрел на список кандидатов в президенты в 96-м году, там было много очень интересных людей, как бы мы к ним ни относились. У меня есть ощущение, что начали мельчать люди в публичном пространстве, что касается и Путина, и Медведева, и Бориса Грызлова, и всех остальных. И это, мне кажется, очень печальный итог этих лет. Будем надеяться, что нам удастся как-то это повернуть.
Спасибо, Илья. Мы уже, наверное, не успеем заслушать еще один ответ, поскольку у нас сейчас будет через 40 секунд будет перерыв. Я просто зачту тогда пока одну смс-ку, которую нам прислал Андрей, 46 лет, подчеркивает он. Виталий, это обращается ко мне. Да, объясните молодежи, что советская власть и интернет – вещи несовместимые. Мы ведь жили в наглухо закрытой стране. Это, я думаю, что это довольно...
Да, были только телефоны проводные, и то далеко не в каждой...
Дело не в технологии.
Такое ощущение, что мы прилетели с другой планеты.
Ну да, дело не в технологии.
Мы немножко в курсе.
Да, мы что-то слышали об этом.
Перерыв. Через несколько минут мы встретимся снова.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, всех тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Осторожная история» с ведущими Владимиром Рыжковым.
Виталием Дымарским.
И с нашими гостями Филиппом Дзетко, Ильей Красильщиком и Ильей Фабисовичем. Плюс 7985-970-45-45 продолжает работать прием смс-ок. Аккаунт «Вызван» на Твиттере тоже работает, я надеюсь. И начну с приятного. Есть кому отдать 10 великолепных книг.
Да. Остальным придется покупать в книжных магазинах. Эти получат бесплатно.
4 последние цифры зачитываю. Алексей 10.44, Ольга 31.30, Борис 43.68, Ольга 65.02, Михаил 38.45, Анна 57.79, Ксения 56.08, Ольга 22.69, Алексей 39.55, Андриян, 81-96. 3 Ольги. Надеюсь, что это разные.
Да. Звоните на «Эхо Москвы», заезжайте за книгами. Ты не сказал правильный ответ. А правильный ответ вот как выглядит.
Я тебя оставил. Это.
Да. Вот на той самой знаменитой рекламе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, где он сидит в машине с сумкой «Луи Вуитон». В этой сумке лежит журнал «New Times», «Новое время». Я специально позвонил перед эфиром Евгению Альбац, главному редактору журнала, чтобы она подтвердила. Она подтвердила, да, именно один из первых выпусков журнала «New Times» лежал в сумке Михаила Сергеевича.
Следующая реклама, когда когда будет такой, мы положим большой город.
Я думаю. Да, большой город положим. Ну что, мы начали обсуждать, что для поколения Горбачева или для поколения Ельцина, уж вы сами для себя решаете, какое вы поколение, но для поколения 25-30-летних, что такое эпоха Путина, ну что, послушаем Илью Красильщика.
Да, если уж спросили, я про поколение скажу последнее, чтобы уже не говорить об этом. На самом деле, как это не печально и как не хочется этого признавать, но вот Тина Канделаки недавно сказала, что как ей прекрасно болотную вышло путинское поколение. Вот как это не печально,
вы
но
путинцы?
Если вдуматься, то мы, конечно, путинское поколение. Mm-hmm. Не в смысле одобрения действий mm-hmm. Владимира Владимировича, а в смысле времени. Потому что, ну что, вот нулевые. Я сейчас про себя говорю,
да,
а не про страну.
Да, вот да. Именно.
Вот про себя, да. Ты не считаешь так, да?
Нет.
Ну ты имеешь право, тебе ты хочешь постарше.
Я не считаю.
Завидую. Так, в общем, что? Ну, что такое нулевые? Ну, я поступил в университет, я в нем поучился, я пошел работать. Я как-то начал как-то думать, что вообще происходит вокруг. И друзья у меня все появились в нулевые. И как-то жизнь моя, в общем, оформилась, в той, как она есть. Она, конечно, в нулевые оформилась. И это надо все-таки сознавать. Поэтому я все-таки смотрю на все, что было до этого, из нулевых. Поэтому... А нулевые, ну что поделаешь, это все-таки тут вокруг был Путин. При этом понятно, что вот 90-е – это мое детство. И понятно, что вот я как-то там, для меня вот ельцинское время – это время детства. И к Ельцину, соответственно, я отношусь как вот к такому близкому родственнику, который всегда любил, а потом вырос и начал замечать какие-то недостатки. То есть я его люблю по-прежнему, но недостатки меня смущают. А Путин, это как-то ты уже познакомился в взрослое время, как-то ты уже о людях больше знаешь, и mm-hmm. вызывает исключительно раздражение. Вот. Поэтому тут есть, конечно, в нулевыми ужасно большая вот это очень конфликт есть некоторый. Потому что, с одной стороны, для меня, как и для Ильи Фабисовича, это счастливое время, действительно, там нулевые лично да. со мной произошло масса вещей, за которые я очень рад. Их действительно очень много. Мне это приятно. С другой стороны, все нулевые, мне ужасно не нравилось все, что происходит вокруг. То есть жить я стал лучше, а вокруг мне стало ужасно не нравиться. И вот в этом смысле, конечно, нулевые абсолютно для России совершенно... Жизнь стала лучше, да и вообще как-то мы на самом деле в некотором цивилизационном смысле приблизились к той жизни, за которую так боролись наши родители. Угу. А приблизившись к ней, обнаружили, что не хватает чего-то ужасно важного, то есть она как бы сформировалась, только что-то вынули из нее вот какую-то вещь, без которой жизнь все равно не становится тем, чего хотелось. И в этом смысле, на самом деле, мне кажется, уж если идти вперед, то мы как раз...
Илья, а это вот все нулевые? Или вот как это последние там 3-5 лет, вот это обостренное такое ощущение возникло, что вот не хватает воздуха, свободы?
Если уж так, то, конечно, они делятся на две части. Начало нулевых – это время невероятных надежд и времени, когда
всё... До ареста Ходорковского?
Где-то, да, где-то 2003 год. Mm-hmm. Когда все вдруг поперло, и вот было ощущение, и культура поперла, и в городе стало как-то все развиваться. Было ощущение, что сейчас вот оно наконец-то то, чего так давно всем хотелось. А потом бац, и все начало как-то схлопываться. И схлопнулось-таки. При том, что у нас все это осталось, чего мы так хотели, оно мы получили. И вот мне кажется, что мы сейчас как раз попадаем в новое десятилетие, когда вот это вот мы будем бороться, уже получив вот это. И мы не хотим, конечно, потерять то, что мы получили в нулевые. Никто этого не хочет. Действительно, мы получили бытовых вещей, не духовных, именно бытовых, очень-очень много.
И мы не хотим... материального, но
ну, да, духовного. Да, нормально духовного, да. И мы не хотим, при этом потеряв это, получить, собственно, ну, как бы чувство собственного достоинства, которое мы на самом деле не обрели. Вот за ним, наверное, есть, что вот теперь мы за этим будем бороться.
Филипп, Филипп, по-моему,
да.
Не согласен.
Нулевые годы, что для тебя?
Ну, друзья уже все сказали.
Да,
все
совпадает. Не согласен.
Сказали про эти вилки, что ты... То есть это время нашей жизни, 10 лет, довольно большой срок. Тем не менее, я не помню момента, в который какое-то странное... Как-то очень быстро стало понятно, что ты стесняешься того, что происходит что-то от твоего имени, от имени гражданина Российской Федерации, говорят люди, которым я, ну, вроде бы кто-то из твоих сограждан дал полномочия говорить. Ну, это было голосование, да? Ну, более-менее, тем более сегодня мы знаем, что такое выборы в Российской Федерации. Вот это вот ощущение какой-то неловкости, чтобы не сказать постыдности, оно меня, громко говоря, преследовало, а попросту создавало ощущение какого-то постоянного дискомфорта. Потому что когда мы сейчас задним числом говорим про нулевые годы, а задним числом, потому что хочется верить, что события последнего месяца как раз ставят точку в нулевых годах, и точка, как всегда, не календарная, а 2011 год, конец 2011 года, и что начинается какое-то другое время, какое непонятно, но явно лишенное всех тех слов, которые про нулевые так и тянет сказать. Потому что нулевые – это подлое время. Подлое в силу некоторого вот этого как раз этих вил, о которых сейчас говорили Илья и Илья. Все стали жить лучше, ну, многие стали жить лучше, тоже не надо обобщать. Многие стали...
веселее.
Не обобщаем.
Да-да-да, многие веселее. При этом многие стали закрывать глаза на то, что другие многие вовсе не так здорово живут. И количество каких-то подлостей со стороны власти при молчаливом нашем общем... нашего общества, там, моем в том числе, попустительстве, оно перешло границы просто какого-то морального приличия. Жить с этим стало омерзительно. Самые смелые и честные люди уже давным-давно сказали, мы так не играем, нам это не нравится. Гораздо больше людей это говорят сейчас и завтра будут говорить на проспекте Сахарова. В этом смысле нулевые годы, я счастлив, что они закончились.
Суперджоб.
Это объясни ребятам.
Еженедельный опрос, который проводит сайт Суперджоп.
Там 2000 человек выборка по всей России, то есть он довольно репрезентативный в интернете.
И мы, как обычно, задаем один вопрос и получаем один ответ.
От одного из дедков. Да,
сейчас как раз Тихон Дедко, не путать с нашим сегодняшним гостем, да. Филиппом Дедко, хотя здесь нас уже спрашивали, и отвечаю, хотя они братья, даже родные, я бы сказал.
Чистая правда.
Чистая правда. Третьего нет.
Послушаем глас народа.
Нужен ли современной России новый Ельцин? Абсолютное большинство участников опроса, проведенного порталом Суперджоб, считает, что нет. Вариант «да, нужен» выбирает только 9% опрошенных. Соответственно, 91% говорит «нет». Менеджер вроде Ельцина был адекватен для России 20 лет назад. Сейчас страна нуждается в более профессиональном руководителе, неукоснительно придерживающемся принципов законности, считает юрист из Нижневартовска. России нужен царь. Это уже помощник руководителя Санкт-Петербурга. Еще один опрошенный из северной столицы пишет, если в плане переворота, то не нужен. Надо стремиться, чтобы к власти пришел человек, который будет проводить политику в интересах людей только путем демократических выборов. А бухгалтер из Уфы явно к числу поклонников Ельцина не относится. Приватизация Чубайсовская, реформы Гайдара, черный кардинал Черномырдин, растерянность милиции, бандитский беспредел в полном смысле этого слова. Не хочу. И еще один комментарий человека, выбравшего вариант «нет, не нужен». С уважением отношусь к Борису Николаевичу Ельцина, но сейчас иное время с иными целями и задачами. Что же касается тех, кто выбрал вариант «да, нужен», то их, как было сказано, 9%. Как пишет один из них, ведущий инженер, житель Москвы, в смысле нового лидера, да, а лучше несколько.
Совершенно вот такие вот.
Интересно, да? Ответ, вот да. Не хотят люди вождя.
Совершенно.
Наелись вождя.
Две разные истории.
Вот эти ответы и это соотношение, вернее, ответов положительных и отрицательных оцениваю как то, что люди оценивали не Ельцина, а ельцинское десятилетие.
Конечно. Ничего удивительного нет.
Здесь, мне кажется, две разные истории. Первое это то, что почему так люди относятся к реформам Гайдара, к Чубайсу и к ельцинским реформам. Потому что есть такая вещь под названием российское телевидение нулевых годов. И есть такая вещь под названием пропаганда путинского времени. Есть такая вещь, как фальсификация истории. Собственно говоря, мы могли блистательно и ежечасно наблюдать, как фальсифицируется история 90-х годов, когда государственная кампания против Чубайса, Гайдара и прочих реформаторов 90-х годов была развернута с такой силой, что люди, даже те, что помнили, что происходило в 90-е годы, даже те, что понимали, что это было очень сложно и очень трудно и прочее, винятся в собственных неудачах именно этих двух людей. Кстати, прошу прощения за невольную рекламу, но это важно сказать. В Совсем недавно появился сайт, посвященный реформам Гайдара. Угу. Его легко найти в интернете. Это совершенно замечательная с точки зрения
просвещения,
с точки зрения того, как это сделано. День за днем, что делал Гайдар. И это очень многое объясняет и тем людям, которые говорят ругательные слова в сторону Гайдара, не помешает этот, на этот сайт заглянуть. А вторая вещь, я сейчас умолкну, вторая вещь очень правильная, которую можно вытащить из этого опроса, то, что людям действительно не нужны сейчас лидеры. И сейчас, в декабре, нету лидера. И это здорово. Я рад, что нету главных, нету главных действующих лиц, нету условного Ельцина, за которым все тянутся. Потому что эта вещь... вот есть такое словосочетание гражданского общества? Это оно и есть. Это когда есть много... Много людей.
Это сейчас общенародное движение.
Но одно только замечание по поводу лидера. Сейчас, Володя, тебе дам слово. Вот сегодня я видел кадры из Каира, где та же площадь и такое же безумное количество людей. Потому что революция прошла без лидера. И они не определились. И они продолжают свою революцию, потому что они никого не выдвинули, они ни за кого не проголосовали. Да? Это в этом тоже есть опасность.
Там пока военные власти, мне кажется, там пройдут выборы, сформированы будут институты, то будет поспокойнее. У меня вот какой вопрос ко всем троим. Значит, мы вас позвали еще не только потому, что вот поколение Горбачева, Ельцина или Путина, три точки зрения прозвучало, но еще и потому, что вот вы все трое сейчас являетесь активнейшими участниками движения декабристов 2.0, как я его называю, декабристы 2.0. Вот, каждый из вас вносит свой вклад в Фейсбуке, там, в Твиттере там, и так далее, и так далее. Два взаимосвязанных вопроса. Почему вы это делаете? Для чего вы это делаете? И второй вопрос. Вы какую Россию хотите? Вот десятилетие кончилось, начинается новое десятилетие. Вот можете попробовать ответить, зачем, почему вы это делаете и какую вы видите Россию? Давайте с Ильи Фабисовича начнем.
Давайте. Почему я это делаю? Потому что у меня есть внутренняя потребность это делать. Потому что мне не нравилась та жизнь, которая шла последние 10 лет, как сказал Красильщик. Потому что мне обидно. Мне прежде всего обидно. Я, наверное, не очень хороший патриот. Я не сплю и вижу Гагарина с Менделеевым. Мне скорее обидно, что огромная страна с, в общем-то, великой историей, какой бы она ни была, с великой культурой, со всем остальным великим, совершенно невеликая, что... Десятки миллионов людей, которые в ней живут, не очень хорошо в ней живут. Не очень хорошо создают там произведения искусства, не очень уважают себя, не ощущают себя гражданами этой страны. И мне кажется, что настал тот момент, хотя я занимался этим все последние, не знаю, 5, 8, 10 лет, настал момент, когда очень нужно дать понять людям, что мы есть, что мы существуем. И это отсылка к этому разговору о безлидерности. Существуем мы, существуют люди, которые вдруг осознали себя гражданами, которые почувствовали, что они не только паспортом с этим местом связаны. Неважно, как ты при этом относишься, очень любишь Москву или Новосибирск, или деревню, в которой живешь, а просто чувствуешь, что ты несешь ответственность. Второй вопрос про то, что мы хотим... Мы хотим честной конкуренции. Мы хотим, мне кажется, та общая идея, которая объединяет всех, кто завтра придет на митинг, от либертарианцев до националистов, это желание иметь свободную политическую систему и конкуренцию в ней. Мы, когда обсуждаем все вещи Горбачева, Ельцина, Путина, мы вообще ничего не говорим о том, что считается политикой в западных демократиях. Лево, право, здравоохранение, образование. Мы не знаем, кто мы, левые или правые. Когда будут свободные выборы, за кого я проголосую? Давайте устроим свободные выборы, а потом выясним. И мне кажется, в этом сейчас наша главная задача. И наша главная задача каким-то образом создать конструкцию свободных выборов, конструкцию законодательную, которая бы удержалась. Вот сделать так, чтобы не быстро что-то поменять, а и... возможно, чьи-то поддержать взгляды и выбрать какого-то лидера, а создать широкий общественный консенсус по поводу того, что должна быть эта свобода и эта ответственность граждан и государства. Я думаю, что ближайшие 10 лет должны быть посвящены этому.
Илья Красильщик.
Первая часть...
Зачем это делаете?
Зачем я это делаю?
И что хотите?
Зачем я это делаю? Ответить, почему я это делаю? Очень много, на самом деле. Одна из вещей, потому что... Во-первых, все, что получилось, конечно, случайно. У всех у нас это получилось случайно, потому что, ну, вообще никто не ждал, прямо скажем, никто же не ждал, что все это произойдет. И тут сложилось сразу несколько вещей. Во-первых, поскольку это все пошло вот так вот вдруг лавиной, ниоткуда, то было ощущение, что надо как-то этому помочь. И надо, и тут нужно... И тут нужно как-то тут нужно сделать сразу все. Глаза разбегались, надо все делать. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, и на самом деле, вот если я скажу напрямую, еще является ответом на второй вопрос. Мне кажется, что за вот 10 лет, которые мы тут прожили, тут очень многое ушло куда-то вперед. Все, что касается нашего государства и все, что с ним связано, оно только разложилось. Разложилось там. Армия окончательно не так было не очень хорошо, совсем здравоохранение, образование, милиция, которая теперь полиция, все как-то очень-очень плохо. Там вообще полный застой. А также политика, на которую наше государство еще больше как-то наложило руку, чем на все остальное. И там ужасно из-за этого вот то, что мы называем политикой сейчас, на самом деле ее не является, равно как и все остальное, где сидят вот люди, которые из-за этого вакуума, они там остались. Они ничего не понимают, на самом деле, не знают, как это нужно делать, и они просто живут в собственной некоторой реальности. Мир, он другой, он на самом деле не такой, как им кажется. И не то, чтобы я много понимаю в политике, но мне кажется, что... И не то, что я хочу, честно говоря, этого, но и мне кажется, что очень важно сейчас нам сделать так, чтобы открыть некоторые ворота, через которые пойдет люди, мы этих людей не знаем, на самом деле, сейчас, они появятся в какой-то момент, которые живут в мире, который он есть сейчас.
На самом деле, вы
они
уже многих знаете,
ошибаться.
И многие будут завтра на митинге и в народе, и
вот,
в сцене.
Поэтому мне так нравится, что происходит. Люди,
Да. По поводу митинга, я должен сказать, здесь на вас обижаются люди, они говорят, почему только о Москве и о Москве. Да, завтра митинги будут не только в Москве.
Городов.
В частности, нам очень много пишут сейчас из Волгограда.
Везде будут завтра митинги.
Очень хорошо.
По всей стране.
По всей стране и за границей.
И в Барнауле,
да,
и в Барнауле,
это очень важно.
И везде будет, да, абсолютно правильно.
Вот, и мы говорим о Москве, на самом деле, я не вижу ничего плохого, что мы говорим о Москве, мы на самом деле очень надеемся, поскольку Москва это столица, мы очень надеемся, что это дальше по образцу Москвы пойдет дальше.
Это уже идет по всей стране,
да,
конечно.
Да. Да. И это будет, это хорошо. Да. Вот, и мне очень, на самом деле, мне как раз нужно для того, чтобы все стало, во-первых, более открыто, и люди стали более открыты. У нас же, на самом деле, главная проблема, что люди очень закрыты, люди никому вообще не верят. Не мы, никто никому не верит. Это так очень сложно вообще жить, и вообще еще сложнее что-то делать. Очень хочется, чтобы люди, которые... А таких же, на самом деле, очень много. Они просто хотят, чтобы мы как-то жили как люди, мы жили прилично. И мы не только в ресторан могли сходить нормально, все кажется не проблемой, но и чтобы у нас было действительно как-то, ну, как бы за страну было не обидно. А сейчас немножко обидно. Вот это хочется как-то избежать.
После Болотной, мне кажется, уже не так.
Уже не так обидно. Уже не так, да. Ну, это как бы не надо тоже преувеличивать, да, наши достижения.
Да. Филипп,
да, Филипп, да. Зачем вы это, для чего делаете, и каким вы видите будущее России? Ну, вот 10 лет следующее. Что мы должны сделать?
Для чего делаю... Тут все очень просто. Я работаю в журнале, который рассказывает о том, что сейчас что происходит в стране и в городе. Самое важное, что сейчас происходит, это реакция нас всех на фальсификации на выборах как повод, да? А вообще-то на общую усталость от того, что тебя, громко говоря, ни во что не ставят. А ты выходишь и говоришь, мне это не нравится, я вообще-то хочу, чтобы все было по-другому, я хочу, чтобы людей не унижали, и не хочу иметь отношение к унижениям, а хочу, наоборот, помогать униженным. Ну, в общих чертах так, да, все остальное сказали друзья. А в смысле того, что как должно все развиваться, мне кажется, самое важное, чтобы...
Помечтаем маленько.
Да.
Что мы хотим?
Да, самое важное, чтобы...
Вот все свершилось, оковы упали, Путин ушел.
Да. Вот дико важное вообще в том, что сейчас происходит, слово «мои права», не «наши права». Потому что, когда ты уважаешь права людей, с которыми ты, в принципе, не согласен, то ты уже ты немножко другой, то ты не условный Путин. И мир вокруг тоже становится немножко другим. В этом смысле дико важно, чтобы... Вот эта энергия, эйфория, которая все-таки должна иметь свои пределы, эта энергия протеста за собственные права и за свои ценности, она, с одной стороны, не ушла в оливье, с другой стороны, не ушла в делание плакатов, а переросла в какую-то... То есть, чтобы человек, который вышел на площадь, понимал, я сделал первый шаг и довольно, ну, будем честны, не самый большой шаг по направлению к очень долгой работе, а именно к... к строительству, к соучастию в строительстве собственной страны, к чему мы вообще-то за 10 лет не привыкли. То есть от того, что в городе нету пандусов для инвалидов или нету нормальных детских площадок, до того, что власть готова посадить неугодного бизнесмена или просто оппозиционера. И это самая важная штука, что в следующий раз, кто бы ни был у власти, нынешние или ребята или какие-то совсем другие ребята, чтобы они знали, что выйдет толпа людей, которая найдет способ сказать: так нельзя, это наша страна, и у нас есть свои права, и вы так делать не будете. И это какой-то самый приятный итог всего происходящего. Вырастет ли это вот в это вот постоянное
заметьте,
ощущение
народа? Заметьте, после Болотной прошла неделя, уже обещаны выборы губернаторов, выборы мэров.
Они опаздывают, они страшно опаздывают.
Но сам факт, что люди вышли, это имело немедленный результат фактически, это показывает, что люди могут добиваться.
Эти обещания, знаешь, как называют?
Это понятно, что обещания.
Это называют продовольственной программой.
Да, но тем не менее, это немедленная реакция на Болотную. И это очень важно, что люди увидели, что они вышли, и вот пусть обещание, но 10 лет не было вообще ничего похожего на это.
Давай коротко, у нас остается полторы минуты, проголосовать мы не успели. Ну,
дай бог с ним.
Во-первых, очень приятно, Артем из 27 лет из Перми пишет нам. Ощущение, и не только он, но она как такая показательная смс-ка, ощущение, что ребята просто говорят моими словами. То есть это ощущение. Так что не думайте,
привет, Пермь!
Не думайте, что вы уж такие нерепрезентативные, да, по этому поводу. И еще я очень хотел...
мы так, честно говоря, думали до Болотной. Вот после Болотной уже не кажется, что мы такие нерепрезентативные.
Ну, вот именно. Да, как-то... И очень грустная смс-ка пришла от Татьяны, которая признается в своем возрасте, хоть и женщина, и 69 лет. Какая печальная участь, пишет она про себя, родиться при Сталине и умереть при Путине. Для моего поколения.
Ну погодите, не спешите, пожалуйста.
Да, мы должны вас обрадовать.
Если есть 20 секунд, мне кажется, очень важные вещи во всем происходящем. Вещь под названием политзаключенные и вообще неправедно осужденные люди за последние 10 лет. Ведь было много волн, да, там шпионская волна, которая попадает до сих пор сидящие
ученые
Данилов, да. Чеченская волна, которая попадает в Зара Муртазалиева, волна активистов, война олигархическая, да,
Ходорковский,
волна несогласных, это Удальцов, Таисия Осипова, которые сейчас... Все это должно измениться.
Ну что ж, не только политически, вообще волна еще бизнесменов, которых сидит.
Да.
Это мы назвали.
В 100 раз больше, чем политики.
Да, ну, этот разговор можно было бы продолжать долго еще, но мы прощаемся, до встречи через неделю.
Завтра
со многими до встречи завтра на
митинге. Спасибо. До свидания.
Всего доброго.
Лихие 90-е или время надежд.